Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с протоиереем Андреем Спиридоновым на тему о паломничестве на Афон. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 83. Проси со слезами прощения, но прежде сам прости. Уста Твои, Господи наш, обещали и изрекли: «Призовите, и услышу, ударяйте в дверь и отверзу». Подобно грешнице взываем к Тебе, по преизбыточествующим щедротам милосердия Твоего, прости нам долги и грехи наши. Как он и мытарь умоляем Тебя, и как сын, расточивший имение свое, с душевным покаянием взываем к Тебе, согрешихом на небо и пред Тобою, Господи. Приими нас, как сам обещал, и да возрадуются о нас и ангелы-хранители, и архангелы. Ты, приявший покаяние Симонова, приими покаяние рабов Твоих и помилуй нас. Приступи, грешник, согрешивший пред Господом, приступи к Нему с душевным покаянием, и Он простит Тебе долги и грехи Твои. Проливай слезы у дверей врача, с воздыханиями умоляй его, покажи ему струпы, какие на душе твоей. Охраняй язык твой от всякого зла, и уста твои, сотворенные для хвалы, да не произносят хульного слова. Прости брату своему, если согрешил он против тебя, и Христос простит тебе, как обещал, по милосердию своему. Помилуй нас, Господи наш! Прости нам долги и грехи наши, и сподоби нас чертога Твоего Пресветлого.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам прослушать окончание беседы о паломничестве на Святую гору Афон с протоиереем Андреем Спиридоновым.
Батюшка, ну вот на сегодняшний день все-таки отношение к русским паломникам, к России на Афоне ведь очень такое благоприятное.
Да, в целом, да. Понимаете, это трудно объяснить, это неоценочная вещь, но есть разница, допустим, существенная в атмосфере внутри, например, Пантелеимонового монастыря и в атмосфере внутри, допустим, там греческих монастырей. У нас все-таки вот более суровая обстановка. Вот в Пантелеимоновом монастыре там даже и устав считается одним из самых строгих на Афоне. И отношение к паломникам у нас, кстати говоря, тоже более строгое. История, да. И даже иногда такой вот вызывает феномен, когда люди, уже побывавшие на Афоне, они потом...
стремятся в греческие
монастыри. Да, когда прибывают уже неоднократно, в новые поиски совершают, они даже там как-то пытаются миновать наш монастырь Пантелеимонов, туда не заезжают. Хотя, мне кажется, это несправедливо все-таки.
И неправильно, да.
В общем-то, и неправильно, потому что разная некая традиция, скажем так, у нас вообще традиция русского православия, она так исторически складывалось, что внутренне она, наверное, действительно более суровая в чем-то. Это, знаете, сказались задачи исторические, более колоссальные.
Испытания
по-своему. Ну да, и более драматично осуществляемые. Хотя, конечно, греческая история нам тоже драматичная. Это история падения Византии, турецкого ига, но все равно вот некий менталитет, он в этом смысле разный. У нас и пространства другие, действительно, масштабы потрясений, войн тоже немножко другие. Это, конечно, видимо, все накладывает.
В одну общую копилку складывается,
да? Накладывает, да, свой отпечаток. И атмосфера разная. Если в греческом монастыре вы попали на трапезу, вы там видите какую-то одну обстановку. Скажем так, у нас в монастыре за трапезой немножко какая-то более суровая, какая-то более напряженная ощущается атмосфера. Вот опять же, это я не хочу как... Да, что-то такое вот оценочное, но вот есть такая некая разница во взгляде, в менталитете, в подходе к практике вот самой духовной жизни, к ее осуществлению. Но тоже возникают некоторые вопросы, потому что, как я понял, вот в нашем Пантелеимоновом монастыре ротация есть определенная за последние там десяток-другой лет кадров, если так можно выразиться, потому что даже не все выдерживают опыта монашеской жизни, такой вот напряженной.
Высоко планка поднята.
Планка поднята высоко, да, и оказывается, это не для всех. Но, понимаете, тут еще в чем проблема-то так исторически? У нас же ведь как сложилось, что если человек ушел в монастырь, а потом не выдержал, вышел из монастыря, то это как-то расценивалось как некое поражение. Ну, в особенности это было до революции еще так свойственно, потому что если человек вообще вышел из монашеского сословия или сложил себе священный сан, то это влекло в поражение в правах. Сейчас, конечно, это поражение в правах не влечет, но, ну, понятно, если, допустим, человек был священником и сложил из себя сан, это, конечно, как говорится, не лучшее свидетельство во всех отношениях. Ну и так, в общем-то, наверное, и рассматривается, что если человек пошел в монастырь, а потом не выдержал и вышел из монастыря, это тоже, наверное, некое такое поражение духовное. Хотя здесь
разные
есть,
пути,
да,
разные
есть, есть над чем, да, над чем на самом деле подумать, потому что, может, это все-таки не всегда поражение, а просто не то призвание. Вот человек ошибся, то, в общем, казалось, не его. Ведь подвиг – это все-таки дело добровольное. А если человек понял, что это не его меры подвиг...
Невольник, не богомольник.
Да, ну да, что же ему, как говорится, черной головешкой быть, то есть мучиться вот неким формальным монашеством, не имея такого вот какого-то молитвенного, настоящего аскетического духа. Хотя все-таки такие вот места, как Афон, если человек там вот побывает, он как-то, наверное, ощущает вкус, вот даже мимолетно, но ты можешь почувствовать вот этот вкус настоящей вот этой молитвенной, монашеской... да, воздержанной монашеской жизни. Безусловно, в этом есть вот свой стержень исторический, всегда бывший, наверное, никогда не исчезавший.
И преемство.
Да, и преемство, и главная эта проблема, как мне тоже вот рассказывали там послушники, это вот именно отсутствие духовного кормления, вот такого настоящего, старческого, потому что человек, оказавшись вот в состоянии такого подвига в святом месте, на святой земле, в состоянии такой вот призванности к этому подвигу, к молитве, и один на один с собственными страстями, которые начинают себя показывать, он, конечно, нуждается в духовном руководстве, исполненном той святоотеческой любви, о которой мы читаем, скажем, там, в патриарках, в житиях. К сожалению, этого, конечно, мало сейчас.
Ну...
Есть и святые старцы, есть и на Афоне, но где найдешь на каждого послушника, на каждого современного там, молодого монаха, уже настоящего такого святого старца. Поэтому недостаток настоящего кормления старческого, именно святоотеческого, он для современных подвижников, аскетов.
Одна из самых больших проблем.
Да, одна из, видимо, таких серьезных проблем. Но это, я думаю, не только Афону свойственно, это вообще, да, в принципе.
Но ведь в греческих монастырях все-таки в этом смысле намного ситуация благополучнее, там все-таки есть духовная.
Я не могу судить. Есть, но я думаю тоже, может быть, она как-то немножко иначе, эта проблема выражается у греков. Тут я не специалист, но думаю, у них тоже в какой-то степени это есть, потому что не так много все равно святых подвижников там старцев. Хотя один из послушников мне рассказывал, что у него был опыт жизни в греческом монастыре, покормлению одного из монахов, уже пожилых. В его словах, знаете, сквозила такая ностальгия, потому с какой любовью к нему все-таки этот вот старец относился. К сожалению, пока, вот, по каким-то причинам расставшись вот, с жизнью там, у греков, под началом этого старца или более опытного старого монаха, он пока не нашел такого же какого-то отеческого отношения с явной теплотой и любовью, и это вот, видимо, для него является серьезной проблемой. Да я думаю, это не только для монахов, это... Наша-то есть проблема главная, что нам всем недостает любви, и мы ее не всегда являем и не можем явить, и поэтому это часто не является убедительным для других людей. Просто в монашестве или где-нибудь вот, на той же Святой Горе Афон это еще все более обостренно, оказывается, явлено.
Батюшка, а вот в тех монастырях греческих, в которых вам удалось побывать, вам пришлось встретиться с людьми, которые явно являются такими носителями благодатными? Авторитеты духовные, вот общепризнанные?
Есть, конечно. Я не стремился пристально вглядываться в лица и обязательно там увидеть что-то такое явное, духоносное. Поскольку у меня не было каких-то, знаете, таких вопросов, прямо адресованных или недоумений, то никто не бросался мне навстречу их немедленно разрешать. Вот, как в свое время, я помню, еще...
Перед принятием
священства. До принятия священного сана, помню, написал письмо Иоанну Крестьянкину, тоже по благословению своего духовника, протоиерея Дмитрия Смирнова, с вопросами такими, ребром, так, не так жить, там, искать, там, священство не искать. Он мне ответил, все эти вопросы нужно решать с духовником, с отцом Дмитрием. Покойный архимандрит Иоанн написал, выполняй только одну просьбу о молитве за вас. Чуть позже я понял, что это тоже немаловажный был фактор.
Это очень немаловажный, кто сталкивался с настоящим старчеством, с тем же отцом Иоанном, знает, что даже когда его нет сейчас, вот, то его обещание молиться, оно остается в силе.
Вообще можно заметить, что вот в современных христианах часто есть такое стремление, и вот его можно и на фоне увидеть среди паломников, вот, обсуждать, кто вот из тех или иных духовников более прозорлив или менее прозорлив.
Это да, люди, предпочитающие носить с собой харизмометр, да?
Да. Но это, в общем, мне кажется, стремление не совсем здоровое, потому что...
Неправильное.
Потому что это немножко выстрел мимо цели, опять же. Главное искать, на самом деле, воли Божией в своей жизни. При нормальном устроении христианской жизни, скажем так, при наличии нормального духовника, не обязательно там прозорливого, потому что, на самом деле, ведь настоящая-то святость, настоящая прозорливость, она когда в человеке действует? Когда человек этим может даром управлять, а управлять он может этим даром в том случае, когда он уже достиг...
Смирения абсолютно.
Да, смирения, некого бесстрастия. Потому что если человек не достиг бесстрастия, преподобничества, и у него есть какой-то явный дар, и он его в себе осознает, ощущает, то его просто может погубить гордостью. Почему Господь и не дает большинству людей, там, и священников, исключительных даров, потому что это за ненадобностью и опасностью такой духовной. А в рабочем порядке вообще может иногда быть прозорлив любой священник.
И мы знаем массу примеров, когда в какой-то ситуации, там, где не ждал, или просто от обычного священника, воля Божия будет выявлена.
Хотя святые старцы тоже есть на фоне, вот там могу даже привести вот эпизод, там есть в скиту святой Анны, пожилой подвижник уже достаточно, действительно старец Геронта, по-гречески звучит папа Янис, вот, которого многие
знают,
почитают, да, отец Янис. И вот один из моих спутников, ему было благословлено посетить, задать вопрос, получил на него исчерпывающий ответ, но при этом произошел такой забавный эпизод, когда этот отец Янис, он иконописец. И тот человек, который к нему обратился, мой спутник, он почти в каждом монастыре покупал по иконе такой хорошей, писанной, чтобы везти в Россию, и привез их, слава Богу. Узнав, что у папы Яниса тоже есть им писанные рукой, можно сказать, святого старца, прозреливые иконы, он тоже загорелся приобрести иконы его кисти. Но когда спросил об этом у отца Яниса, тот ему так прямо и сказал: «У тебя, говорит, сколько уже икон? Ты что, говорит, хочешь квартиру превратить в храм?»
Это при том, что он не знал, человек не возил психику.
Да, это факт такой.
Явной прозорливости.
Прозорливости тоже, вот. И отказался продавать ему икону. Правда, когда тот начал просить духовнику приобрести там небольшую икону, духовнику, то, значит, все-таки соблаговолил и даже там полцены уступил за описанную икону Иверской Богородицы. Такая деталь достаточно интересная. А так, конечно, независимо от большего количества старцев, там, святых, меньшего количества старцев, святых, сейчас Афон при всех вот вторжениях, попытках вторгнуться туда миру, там, монахи большинство, имеющие послушание с мобильными телефонами, так сказать, ну, там, какой-то другой оргтехникой активно пользуются. Но это, в общем, средства. Хотя, конечно, наверное, могут таить все тоже свои искушения для монашествующих, но средства есть средства. Это как-то уже все уже присутствует на Афоне и никого не удивляет. А монах на джипе, допустим, который нас там куда-то подвозил, он там одной рукой выруливая в поворотах на скорости, другой говорил по мобильному телефону, и ни у кого это не вызывало.
Не было никакого отторжения, но да, это смущение. Такие вещи уже известны лет 10 назад, когда впервые люди стали приезжать. С одной стороны, конечно, эта жизнь облегчает в чем-то. А все-таки возможности для настоящей аскетической духовной жизни там
ну да, вот я и не договорил, что, по крайней мере, Святая гора остается Святой горой, и несмотря вот на вторжение каких-то современных там средств в быт современного монашеского общежития, слава Богу, территория остается действительно Святой землей, Святой горой, и посетить ее интересно не только в плане развлечения или туризма, а действительно получить некий
импульс, такой.
Импульс, да, духовный заряд довольно серьезный, прикоснуться к святыне, если у тебя какие-то духовные ощущения или зрение замылилось, это помогает провести некую коррекцию. Ну и, в общем, возникает желание еще побывать там, дай бог.
Батюшка, а если можно, расскажите еще о своих впечатлениях от богослужения, то есть то, чем живет Афон. Все-таки это монастырские богослужения, они, очевидно, все-таки разные.
Знаете, тут богослужебный строй, он похожий. Он за некоторыми нюансами достаточно общий, уставной. Вот сейчас, я так понял, на Святой горе, ну, не знаю, как там в скитах отдельных, но в больших монастырях есть некое единообразие с некоторыми вариациями. Греческое может немножко отличаться, но, в принципе, богослужебный круг дневной, там, применительно к Великому посту или к периоду, когда не Великий пост, это похоже все. Ну, естественно, у греков служат на греческом, на славянском.
А продолжительность служб отличается?
Служба уставная, достаточно продолжительная, там, на самом деле, мало чего сокращается, и псалтырь вся полностью вычитывается, и читаются жития или прологи, как полагается по уставу. И, собственно говоря, вот монастырское богослужение, как оно, в принципе, должно быть, в отличие от приходского, где все-таки активные сокращения в большей или меньшей степени будут присутствовать. Но под строгостью еще же подразумевается то, что есть же еще монашеское правило личное. Там уже даже, вот мне рассказывал трудник, ему уже полагается, там, например, 800 поклонов земных в день, определенное количество иисусовых молитв с поклонами тоже прочитать. Там,
то есть это уже обязательно, как ступени, да?
Ну, это, да, это, конечно, может проблема быть, что человек не вполне с этим справляется, послушник или монах, по каким-то причинам, но, в принципе, этому стараются соответствовать. И, как мне тоже рассказывали, там, даже в нашем монастыре Пантелеимона, многие спят по 3-4 часа из монахов. Конечно, это такой довольно, оказывается, серьезный труд, даже не все выдерживают.
Так вот интересно, даже после жизни в Москве, где сама по себе жизнь, она, конечно, мирская, скажем, и даже на приходе, но она очень сложная по многим причинам. Попадая туда, как вот современный человек себя ощущает? Справляется он с такой задностью, с такой высокой планкой? Вообще она по силам?
Попадая как паломник или как подтрудник?
Вот представь, или каждый же человек пытается все-таки себя поставить на место и предположить, а смог бы я так вот?
На самом деле, я думаю, у паломника свои какие-то возникают трудности, искушения, может быть, а у человека, который решил поселиться там и пожить, это начинаются другие. Как рассказывали сами монахи, самый трудный период – это первые 3 года. Для того, кто там остался жить на постоянной, решил основе подвязаться. Как в армии бывает, да, первый год там. И потом человек втягивается все-таки. Еще зависит многое от состояния здоровья, от темпераментов, от вкусов, привычек. А Афон удивительно тем, что там можно увидеть очень разных людей.
Батюшка, вот для вас, вот какой монастырь или, может быть, какая-то святыня вас, вот, так сказать, больше всего задела и заставила прочувствовать? Вот?
Во-первых, очень проникся я богослужением вот в сербском монастыре Хиландар, вот в этом средневековом таком окружении соборе. Вот. Там какое-то было вот особо такое, мое личное, конечно, ощущение, какого-то домашнего средневековья. Вот чего в этом мире вот урбанизированном вот уже не ухватишь, вот так не прикоснешься. А там вот это что-то вот такое размеренное. Вот знаете, вот самое драгоценное, может быть, ощущение от церкви, это то, что это твой дом, твоя духовная семья. И да, это ощущение как-то замыливается, немного утрачивается. Если по каким-то причинам оно вдруг ощущается, то на самом деле очень ценно. И вот что-то такое вот в этом соприкосновении с каким-то таким вот качеством богослужения, молитвы, оно иногда тоже прорывается, и это очень ценное ощущение. А еще, конечно, есть вот в Пантелеимоновом монастыре то известный тоже там Костница, храм, где вот косточки, вот черепа сложены.
И надпись тоже, да?
Да, и многие черепа подписаны. И там удалось тоже побыть на литургии, причаститься. Один из праздников, субботний день как раз, когда поминовение усопших совершалось. И потом литию там служили, в главе с духовником обители. Конечно, тоже какое-то очень пронзительное ощущение того, что вот границы жизни, смерти, церкви воинствующей, церкви торжествующей, такого вот, что ли, бытия временного, да, тленного и грядущего воскресения, она какая-то, на самом деле, довольно тонкая. Как раз я недавно, перечитывая материалы, связанные с Афоном, прочитал такую историю про одного монаха в скиту тоже, сейчас не помню в каком, грека, кажется, который что-то делал, костницы тоже в похожей, прибирался или молился. Вдруг он обратился к костям его окружающим с такими словами, что: «О, там, досточтимые отцы, вы предприняли столь великие подвиги и труды и сподобились Царства Небесного». Вот, и вдруг от костей раздался голос, что «имейте любовь Божию, и вы тоже сподобитесь Царству Небесному». То есть он сделал акцент на их подвигах и трудах, а ему был от костей ответ, что самое главное – это благодаря там, подвигам, трудам иметь любовь христианскую, потому что без этого тогда и подвиги, и труды окажутся бессмысленны. Да, наверное, вот главный опыт настоящей монашеской жизни и главный опыт многих тысяч и тысяч подвижников на Афоне – то, что они стяжали эту любовь Божию, которая не является чем-то елейным каким-то, так сказать,
чувственным,
да, и каким-то прекраснодушием. Любовь Божия, она ведь может и обличить, она может иметь и какие-то, да, и суровые черты, она может очень себя по-разному проявлять, но в основе человек, соприкоснувшийся с этим опытом, все равно будет понимать, значит, что это любовь самого Бога к нему, может быть, последнему грешнику, которая никогда не оскудевает в самом Боге. Она может в нас оскудевать, но в Боге она никогда не оскудевает. И потом мы должны стремиться к тому, чтобы не отпадать от этого источника вовсе, имея веру.
Батюшка, скажите, пожалуйста, для чего все-таки нужны такие паломничества? Мы нередко слышим критику, что можно превратить в туризм, но тем не менее во все времена, во-первых, паломничество – это ведь все-таки труд. И все-таки значимость велика в жизни человека. Вот если можете сформулировать это как-то.
Я думаю, чтобы лишний раз помолиться. То есть это может звучить так банально, но часто в современной такой обыденной жизни, там, в Москве или еще где-то, мы забываем о том, что все мы призваны к внутреннему деланию. Не только монахи, а к тому, что надо понуждать себя к молитве.
К общению с Богом.
Да, к покаянию, ну да, к обращению, к Иисусовой молитве, вообще к молитве, к сознательному обращению к Богу. Потому что Бог что хочет от нас? Он хочет, чтобы к Нему обращались, имели с Ним общение, чтобы мы Ему молились. Не просто формально, там, как многие говорят. Священнику уже как часто очень приходится одно и то же выслушивать. Батюшка, у меня такая проблема, у меня другая проблема, у меня что мне делать? Молиться. А я молюсь утром и вечером.
Ну, вычитывание,
ну да, вычитываем правила. Ну а что, это молитва. А Господь хочет, чтобы мы молились вообще регулярно, постоянно к Нему обращались, имели память Божию. И, наверное, в ряду других смыслов посещение таких вот святых мест, как вот святая гора Афон, она ставит нас вновь и вновь перед необходимостью внутреннего делания, обращения к Богу, более серьезной молитвы, более серьезного труда. Потому что человеку иногда, вот, видимо, в таких вот особенных святых местах проще увидеть себя, каков ты есть, в каком-то вот, на самом деле, часто кабинелом нечувствии, которое при соприкосновении вот с такими святынями, не то, что ты от него моментом избавился, а ты вдруг ощущаешь, что вот оно, на самом деле, ты им скован, и надо понуждать себя преодолевать это. Все-таки надо молиться. Не только там, на горе Афон, ты можешь там некий к этому толчок получить, заряд, а ты должен его, будучи христианином, развивать в любых обстоятельствах, обыденной жизни, не только на территории таких святых мест, там, где ты находишься, потому что церковь, она вообще святая по определению и на Афоне, и в Москве, в любой другой географической точке.
Да.
Просто мы должны эту святость искать в этой жизни, осуществлять свою жизнь как жизнь церкви.
Батюшка, поскольку Афон — это удел Божией Матери, как мы знаем, и помним прекрасно, когда появились первые фотографии, которые переснимали вот в 90-е годы, с Афона сохранились, да, по-моему, 903 или 908 года, еще когда фотография так не в ходу была сильно, но уже была, как на Афоне раздают милостыню, и контур прямо совершенно явно это не сделано Божьей Матери, которая такое же приняла.
Да, это известное чудо, да. Там сейчас как раз это...
И как вот, бы из огня, да.
Да, это место там, оно сейчас особенным образом богоукрашено, там даже такая сделана, как беседка-часовня рядом. Ну и вот эта фотография там, она, да, на
стене. Удивительная, вот кто ее видел, и поэтому невозможно не спросить, все-таки присутствие Божьей Матери, оно ощущается?
Ну, как присутствие Божие, наверное, присутствие Божьей Матери, это все взаимосвязано. И там еще что в этой связи остро ощущается. Там, если что-то ты хочешь предпринять, ты не суетись. Оно как идет, естественным образом, как вот угодно, Пресвятой Богородице, так оно и должно идти. А будешь там что-то из кожи вон лезть, оно еще неизвестно, чем обернется. И на самом деле, действительно, я думаю, большинство людей, побывавших на Афоне, это ощущают. Например, вот поскольку мы занимаемся радио, журналистской деятельностью православной, я взял с собой диктофон, микрофон, но мне ничего не удалось записать. Большинство монахов просто они не хотят, отправляют там к духовнику-наместнику. Духовник Пантелеймона монастыря мне с одним монахом благословил сделать запись, который там вот в иконной лавке работает, опытный, в летах, рассказывает о монастыре паломникам. Вот. Но удивительное дело, сколько раз мы не назначали время записи, она каждый раз откладывалась или что-то не склеивалось. Вот. То я перепутал часы, потому что там перевели время. А с временем там вообще особая история. Там и греческое, и византийское время. Ну, в общем, как раз накануне перевели в Греции время. Я куда-то не туда перевел часы, поэтому, когда я пришел в назначенное время, я пришел на час позже. Потом опять еще раз мы сговорились уже в последний день, когда надо было уже отправляться на паром. Как раз было какое-то волнение в море, там начались какие-то перетрубации с расписанием парома. В общем, ну, запись совершенно никак не сложилась, и, наверное, по каким-то мне неведомым причинам это не было воли Божьей или воли вот Святой Богородицы. Может, потому что я еще какие-то вещи не ощутил до конца, они не оформились. Ну, в общем, видимо, в тот момент разговор был неуместен. Значит, и не надо. Ну, просто ты вот что-то хочешь привычное там вот запись там осуществить. Ну, оно ни в какую не получается, и все.
На самом деле, вот такое смиренное устроение и принятие, получается, не получается, или вот воля Божия, его надо перенести в нашу обычную жизнь, потому что мы здесь слишком суетимся. Вот эту ровность, да, и выдержанность, вот полное доверие, вот благословился внутреннюю Божию Матери, получается, не получается. Ну, мы должны были применять уклад, и здесь, но это,
да,
здесь
уклад,
гораздо сложнее.
Уклад жизни на Афоне, он более прост в этом отношении. Там может быть масса каких-то внутренних искушений от страстей, собственно, внутренних человеческих, наверное. Но сам уклад жизни монашеской вот на Святой Горе, он, конечно, более прост и более благоприятен.
Для этого и создавался.
Меня, кстати, поразила удивительная чистота, которая там царит в монастырях. Чисто мужское общежитие, а все часто, особенно у некоторых, ну, она как-то по-разному смотрится. Ну, например, один из монастырей меня просто потряс. Там поднялись в гору среди белого дня. Ну, не видно никого, чтобы кто-то там бегал, шерстил с тряпочкой там, или с веником, или с щеткой. А чистота просто идеальная. Ну, ни соринки, ни пылинки. Все блестит краской, цветом. Что внешне, что внутри.
Это в каком монастыре?
Ну, это Ксеропотам монастырь был, где частица древа, одна из самых больших креста Господня. Ну, в принципе, это во всех монастырях. Просто в некоторых там ремонт идет, в настоящий момент стройка какая-то, поэтому там больше какого-то строительного беспорядка. Но, в принципе, это, видимо, свойственно всем монастырям, независимо от принадлежности той или иной. Это даже как-то, наверное, чудо, потому что часто монахов не так много, и у всех послушание, там, и богослужение, и молитва, и хозяйство, там, и сады, и огороды, и цветники. Тем не менее, все в образцовом порядке содержится.
Батюшка, что бы вы сказали как благословение нашим радиослушателям? Вы столько рассказали интересных каких-то вещей.
Ну, а что пожелать? Христианской осмысленности нашей жизни, не забывать именно об этом. А соприкосновение и с такими святыми, и вообще с церковью, и вообще мы сами должны быть церковью, живя таинственно в ней, учась молитве, покаянию, причащаясь святых христовых тайн, мы вот этой христианской осмысленности и должны искать. А осмысленность это в чем? В том, что должно быть у нас общение с Богом. Мы должны ему учиться.
Спасибо, батюшка. Желаем вам еще не один раз побывать на Афоне и всем нашим радиослушателям.
Всем не могу пожелать,
мужчинам,
вам тоже.
Да, мужчинам, мирским людям тоже.
Вы знаете, это все равно имеет свое воздействие на всех. Я недавно беседовал с матушкой одного священника, который тоже уже на Афоне был неоднократно. И она с таким восторгом мне рассказывала о тех или иных афонских святынях, высказывая не меньшее познание, чем я.
Ну, как будто да, через мужа да, она соприкоснулась.
Да, значит, через супруга она
освещается
тоже,
все да, остальные. Вот и мы чуть-чуть через вас соприкоснулись. Может, польза будет какая-то.
Дай Бог.
Спасибо. Вы прослушали окончание беседы о паломничестве на Святую Гору Афон с протоиереем Андреем Спиридоновым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Алексей Ильич, Господь призывает нас возлюбить ближнего своего. Но как возлюбить иноверца, особенно мусульманина, ваххабиста, террориста, ненавидящего меня?
Я бы на этот вопрос ответил бы таким образом. Вот в семье несколько человек детей. Бывает такое? Еще и бывает у нас еще? Бывает, да? И вдруг один из детей очень больной, а другие здоровенькие. А о ком мать больше заботится? Кого больше любит мать, скажите? Это мы вообще превратились в таких праведников невероятно. Ваххабит, еретик, атеист, безбожник. Славьте вас, я хоть праведный. Благодарю тебя, Господи. Да. Ай-яй-яй. За всех мы должны молиться. С кем встречаемся, с тем. Я не знаю, кто у Бога более будет спасенным. Я или он. Мы совсем забыли. Первый в рай вошел негодяй. Негодяй. И я даже не знаю, какой веры. И никто не знает. Может быть, иудей? Нет, но, по крайней мере, был такой иудей, что только держись. Мы не знаем, кто выше. Ин суд человеческий, ин, то есть иной, суд Божий. Вот. Любовь в чем должна оказаться? Вот это очень важный вопрос. Что значит возлюбить ближнего? О том, что любить всех – это закон. А вот что это значит – это вопрос уже другой. Это зависит от нашего состояния. Знаете, есть два вида любви. Один вид – психологической любви. То есть, когда мне человек вот симпатичен, человек, представляете? Вот симпатичен мне и все. Такой. А другой – не симпатичен. И вот я его люблю, который симпатичен, я его люблю. А того, ну, не люблю, то есть не ненавижу, но и любви нет. Это психологическая любовь. Она естественна у всех. Всем она у нас присуща, ничего удивляться этому не приходится. А есть любовь, если хотите, нравственная. Нравственная. Эта любовь требует праведного, то есть справедливого отношения к каждому человеку. Правильного отношения к каждому человеку. Не по симпатии и антипатии. Слышите? Не по симпатии и антипатии. А отношение какое? Нравственное. То есть справедливое отношение к человеку. Вот что от нас требуется на нашем уровне. Я не говорю об уровне людей совершенных. Я вам привел Исаака Сирина, когда он готов 10-кратно в день сжигает за любовь к людям. Я не беру это. Мы должны отнестись справедливо. Потому что мы обычно относимся несправедливо. Тем, кто нам нравится, мы прощаем то, что никак нельзя простить. Надо принять меры. Тем, кто не нравится, мы так цепляемся и придираемся, что просто и не знаем, что делать. Всегда несправедливые. Это беда. Так вот, мы должны быть, с этой точки зрения, мы должны быть справедливы, правильно относиться и к ваххабиту, и кому угодно. А справедливость требует принятия подчас соответствующих мер, причем подчас самых радикальных.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Из крымских рассказов. Крест. В то лето, первый год революции, я жил у приятеля в Крыму. По дорогам еще не грабили, в садах и на виноградниках шли работы, приезжие купались, катались под балдахинами, езжали даже на пикники. В городке внизу наезжие неизвестные уже начали, правда, разогревать рыбаков и садовников, отбирать дачу буржуев, но народ был мирный, трудовой, знавший копейки цену. Дачку-то получить неплохо. Да, пожалуй, про всех не хватит, и без драки не обойтись. Присланные газовики из лазарета начинали уже трясти сады и выламывать розовые кусты для барышнев, но покуда было еще спокойно. А наверху, где я жил, было совсем мирное житие. Бродили по балочкам коровы, побрякивая баталами, зрели в стеклянном блеске облитые солнцем виноградники, постукивали ленивые мажары на белой дороге за холмами, по утрам синеватые дымки дымились над тихими мазанками, белыми лебедями трепетало вымытое белье по ветру, где-то автомобиль поторкивал далеко, смотрели горы, да сонно синело море. Но приятель-художник уже не расставлял мольберта, не брал ни стеклянного блеска виноградников, ни балочки на солнце. Я был несказанно удивлен, когда заявил он мне, что теперь занялся коровами. Он был человек практичный, но не только это толкнуло его на фермерство. Он говорил, что идут новые времена, и будет предъявлен счет. Ну да, жизнью, а зависеть от хама не желаю. В дальней балке он поставил зимой коровники, домик доильщицам, купил стадо голов 15, красавицы, а не коровы, и поставлял молоко для лазарета. Дело полезное и верное. Сам работаю дьяволом, и ни одна скотина не посмеет орать на меня и называть буржуем. Работаю на государство, но и сам буду независим. Может, и мужицкая кровь сказалась? Да никакой не толстовец, а люба мне. Буду писать коров, есть такие красавицы. Теперь критики скажут, что Пеньков от пейзажного импрессионизма ушел в коровы, плевать. В коровьих глазах я теперь вижу больше, чем в иной человеческой харе. А харю вы у меня увидите. Пеньков и всегда был странный, что-то в себе носивший, но в тот приезд он показался мне чрезвычайно странным, резко переменившимся. Он ходил чуть ли не оборванцем, в обвислых штанах горохового цвета, в чувяках на босу ногу, в синей рубахе, пропотевшей, вонявшей коровником, в поярковой, выгоревшей шляпе с широким колоколом. Брился редко, ногти были поломаны и грязны, мужицкие руки в ссадинах, взгляд мрачный. Огромная его студия, вся его дачка состояла из этой одной комнаты, а я устроился в маленькой закутке, представляла теперь какой-то разрытый склад. Стояли мешки с мукой, отрубями, висела сбруя, грудились молочные бидоны, на стуле прогуливалась пропотевшая рубаха, отстаивались в блюдцах сливки, а со стены глядели на все это кусочки солнца в талантливых этюдах, репинский Толстой в поле, две-три коровьих морды и круглолицая молодая баба с коровьими глазами. Лицо Молодки выписано было сочно, играло жизнью. «Вот эта женщина!» — говорил Пеньков. «Но это что, тень только? Поглядите ее в натуре, на работе. Это жизнь. Только она все это, — показал он кругом, — освещает и освящает. В этом вся философия и весь смысл. Это работа,
— выговаривал он округло, веско, — сила хозяйственности, порядка, верности. Я ее очень уважаю. И звать ее, ну, как вы думаете, Маша? Лучше не подберешь. Я знаю народ и знаю, во что может обернуться это, которое именует революцией. Махрового представителя этого вы увидите, работает на ферме. А Маша, ну, вы увидите и поймете, почему я отдался ферме. Жизнь, говорят, борьба, я борюсь. Перед вечером мы пошли на ферму версти от дачи. Кругом были выжжены холмы и балки. Мы поднялись на самую высоту, откуда видно шоссе на Ялту. Глубоко внизу лежал бело-золотистый городок в синей кайме залива. Горы, Четырдак, Демерджи, Суданские — все те же. А в балочке под нами новый совсем пейзаж. Выбеленная мазанка за крестовину, низенькие сараи, крытые побеленным толем, пригнанные доить коровы, огненные в вечернем солнце, розовые, червонные, белоголовые ребятишки с кусищами ситника под носом, золотая гора навоза, блистающие водой колоды. В пустынной когда-то балке играла жизнью. Коров уже доили, было видно, как проворно играли голые бабьи руки под вздутым брюхом. В тихом вечере было слышно, как зыг-зыкали струйки об доинку. Из домика вышла босая, подоткнутая баба, с кофейными руками и ногами, светловолосая, поглядела на нас из-под ладони и легкой перевалочкой пошла к коровам. Мы спустились. На корявых бревнах курил, поплевывал какой-то жигулястый, в матросском тельнике очень грязном, в сплюснутом картузишке на макушке, рыжевато-веснущатый, худолицый, скуластый. Он остро метнул нас глазками и подкрутил верткую ногу под бревно, как хвостик. Пеньков хмуро спросил его, кончил ли штукатурную работу. — Как это кончил? С корывы больно на концы, — дерзко сказал веснущатый, и я заметил, что и руки его в горчичных пятнах крапчат и пеги, и к тому же еще ревой. Зеленоватые злые глазки змеиные хитро и зло шныряли. Вертки его ноги завивались, словно искали спрятаться. «Гулять приехали?» — спросил он нагло, сплевывая, старательно и, видимо, интересуясь этим. «Эх, житье, господам! А нам, черному народу, одни поглядки!» «Поговорите-ка с ним. Первый оратор здесь, самый балабол», — хмуро сказал Пеньков. «А я по хозяйству пройдусь пока». «Ну-ка, разговорись, Марчук, просвети барина». — Я знаю, вы писатели, — лениво сказал Марчук, которого Пеньков называл за глаза Гришкой. — А про чего вы писаете? — Небось, про девок, про всякие пустяки? Денежки огребаете? — Я писателев знаю. У нас на Потемкины тоже были писатели. Одного мы в топке чуть не сожгли, с архиереем. Забрали тогда с Афона. В газет про нас писал. — Не архиерей. Энтова мы за толстое брюхо взяли и сожгли, я первый жег. Он кричит: «Ай-яй-яй!» А я его прямо за волосье в топку. «Пой, сукин сын, молебен!» И никаких! — А что, господин писатель, чать вам не нравится наша леворюция? — Семен Миколаевичу дюже не нравится. Я ему предупреждал, не встревайтесь ни в ваше дело. Мажьте свои бумажки. Так он вон коровками занялся, на бабах ездит. Хлопцев наших никаких не узял. А где это видано? Нежное существо пущать на лошади по горам молоко возить. Разве бабе можно управиться по горам? На медне Маша везла от Теда с лазарета в помои. Теперь товарищи солдатиков мы сытно кормим, сами хозяева стали. Так они уж и макаронов не желают. Вот Семен Николаевич и пристроил задарма макароны, а? Коровам своим макароны травят, всенародное достояние, а? И что же? Бабенка молоденькая, животом бочку подпирал, сам видал. Ведь она так всю себя попортить может. Это недопустимо так. Эксплуатация трудовой женской слабости. Я, говорит, сам теперь трудовой, а не буржуй, а? А на бабах ездит. Ему коровами забавляться. По гривеньку за бутылку давай. Мало ему краски травить,
Он трудящегося народа хорошую пользу отбивает. Каждый ему день 40 целкачей находит. Да пойло солдатиков, да сено даем казенное. Он денежки загребает. Нет, мало им леворюции.
Я покуривал и слушал первого оратора. Он нес околесицу, и в этой околесице было одно и одно, необъяснимое на все злость. Спорить с ним, что-то ему доказывать, было, конечно, бесполезно. Он и сам это чувствовал.
— А чего вы, господин писатель, слушаете да помалкиваете? Не можете ничего напротив сказать? — Не можете!
— А-а-а! У нас правда! Вот и не можете! Докажу!
— А-а-а! Не можете! Писатели вы, конечно, в стихи сочиняете. У нас в Одессе энти в стихи. Товарищи сами сочиняли. Я сейчас вам скажу. Пропою, глядите.
И он мне пропел в стихи. Я их тут же и записал.
Катя с Манечкой купались и заплыли далеко. Оттого не замечали, что парахот уж близко. Вдруг парахот разбежался, волны шумом раздались, и две миленькие девчонки быстро жизнью расстались. — Сами писатели, — сказал неважно, — усё умеем.
— Так вы и на Потёмкине были? — спросил я. — Вы, значит, старый революционер?
— А как же? Мы кашу заварили. А вот постойте, скоро и расхлебка будет.
— Нет, вы не хоть одно слово в ипонице скажите.
— Не можете. — А чего меня Семен Миколаевич за старшего на свою ферму не желает? Сам коров пасет, а? На бабах ездить? Его ли дело коров доить, мало ему дачи? У него дилижан хороший, линейка, дроги, две лошадки, курей полсотни, коров 20 голов. Молока 400 бутылок за день, а? А, жадность от бедного человека отымают. Скажите ему, я ему предупреждал, он меня не желает слушать. С леванвером ходит. Это как же, напротив нашей леворюции? Разве я не знаю, кто они, контрационеры? Я им прямо говорю, шквалу не выдержат.
Ну, а что же ему делать, по-вашему?
А чего я делаю? Я тружусь у поте лица. И усё должны у поти по правде, а не на бабах ездить. Бедного человека обижают. Женщину, двое ребяток, муж без вести пропал в окопах из-за дерьма, а? Я ослабожен, как первый левационер. Потемкинец, слава мне.
Они за бабы сиротой у трудяшного народа отбивают.
Я им предупреждал. Возьмите меня, я соблюду ваш интерес. Порядок уж наведу на вашей ферме.
Я пошел к домику. Коров уже подоили, цедили молоко, торопились управиться до ночи. Пахло коровами, теплом молочным. Скуластая девка Настя, чернявая, работала лихорадочно и срыву, сухо горела вся. Пеньков поднимал ведра и выливал цедилку. Маша работала ровно, скоро и весело. Она была статная, мягкая, открытая. Весело на меня взглянула серыми круглыми глазами в розовом отблеске от зари и сказала «Здравствуйте!» Выплеснула широким махом выползки с ведра, шлепнула лаской мешавшего белобрысого Степанку, сунула пухлой ситной в просившей ручки и ляльки, белоголовые и бронзовые, утерла запястьем вспотевший лоб, сказала Пенькову смешливо «Да не мешайте, Семен Николаевич, обмолочитесь только, лучше ступайте, курите с барином». Сказала ласково, близким говором, нараспев, и я подумал, что у них отношения такие. Было видно, как весело ей работать, как легко ей на душе, что лучшего ей не надо, что она здорова и счастлива. Она была вся какая-то светлая, легкая, пышная, игривая. Голос у ней был сочный, грудной, певучий, русский. Чем-то она напоминала толстовскую Катюшу Маслову. Но не теми коровьими глазами, что придал ей Пеньков в этюде. В голубовато-серых глазах ее была тихая благостность и живость, не стеклянная благостность коровья, а живая, ласкающая нежность молодой и живущей матери. Разве вот легкая косинка в ее глазах, тонкая поволока неги, что-то ей придавали от доброго, сильного животного?
Пеньков мешал ей, отнял бидон зачем-то. Она что-то хотела ему сделать, но, заметив, как я смотрю, отмахнула запястьем с бровки, схватила ткнувшегося в колени Степушку, подкинула, играя, и чмокнула крепко в губы. Сухощавая чернушка Настя кинула ревниво на «чмокаешься, поспеешь» и швырнула ведро в кадушку. — Семен Николаевич, идите помогайте таскать сено, коровам задать надо, — сказала Маша и вымахнула ветром из молочной. Поздно вечером мы сидели на открытой террасе и любовались луной и морем. Золотая его дорога, казалось, выбегала за кустами лавровишни совсем под нами. С гор потянуло бризом, кусты играли, хлестали по золотому морю. — Никакое не толстовство, — продолжал начатый разговор Пеньков, — а чувство грозящего обвала толкнуло меня к коровам. Мне показалось, что тут-то я буду независим, осмыслить себя трудом на своей земле. Да и надо было больным солдатам-газовикам доставить нужное молоко. Здесь его не хватало, и меня захватило дело. Видели Гришку-ящера? Таких много. Это гной революции. И этот гной будет скоро устанавливать всю правду. И уже пробует. Пестрый, как вы заметили. Все гады пестрые. Бог их метит. Гад ненавидит закон, порядок, труд, самый продукт труда. Ненавидит всех, кто чист, работящий, умен, бережлив, самостоятелен. Это хитрый и злой дурак, убийца жизни. Он ненавидит жизнь, все ненавидит, все хочет опоганить, оплевать, стереть. Воплощение дьявола. Он меня люто ненавидит. Он, конечно, и вас возненавидел и пометил змеиным глазом. Он мне страшен. И ничего удивительного, если завтра убьет и меня, и вас. Рассказывал вам про архиерея. Он всем рассказывает. Это главное из его подвигов пока. Но он и кур ворует. Почему я даю ему работу? Во-первых, нет штукатуров. Еще гнусненькое это. Не имею я духа отказать. Не то чтобы я задабривал... Но змеиные его глазки меня смущают, и я боюсь, как бы не сделал гадости на ферме. Он уже пробовал поджигать, но мои собаки и близко не подпускают ночью, а Маша не даст себя в обиду. Я обучу ее бить из револьвера. Маша понравилась вам? Она не может не нравиться. Она сама жизнь, вечная правда жизни. Любит работу, радуется работе. Не знает ни скуки, ни ненависти, ни злости. И живет, как поет в ней жизнь. Да, я люблю ее. Она заслоняет как-то всю эту одержимость, всю эту подлую муть, что теперь поднимается со дна. Она меня покоит одним видом плавных своих движений, силой, молодостью и верностью чему-то неодолимому, какой-то довечной правде. Я тружусь рядом с ней. И я забываюсь в ней. Она не сложна, ясна, и от этого мне покойно. Может быть, тут извечное, без чего никому нельзя, что нюхом схваченный толстым, но и испорченный его домыслом, почем томятся все чуткие, ищущие смысла и правды жизни. Это не высказать. Мне это очень нужно, теперь особенно. Я 2 года был на войне. Измотан, видел и смерти много, и затасковал по жизни, по чистоте, простите ее, по земле. Когда не по себе мне, я иду на ферму, смотрю на Машу. Не думайте, у меня с ней лишь флирт. Она нелегко дается, но она дается, и я женюсь на ней, если Федор ее, которого она все любит, не вернется. Через год я вернулся в Крым. Я прошел многие заставы, ушел из ада. Крым занимали немцы. Знакомой дорогой по холмам и балкам поднялся я к даче художника Пенькова. Все было как будто то же. Я его не застал. Должно быть, он был на ферме. Я прошел на бетонную террасу, откуда за кустами лавровишни синело море. Было чудесно тихо. Кусты разрослись, на террасе стало совсем тенисто. Студия была заперта на ключ. Я прошел к боковому входу посмотреть, не спит ли Пеньков в прохладной боковушке. И в ужасе запнулся перед крестом. Крест был высокий, белый, снизу обугленный, с присохшей к нему землей. Я подошел ближе и прочитал на прибитой внизу дощечке славянской вязью: «Мария Хлебникова, крестьянка, 23 лет, злодейски убита штыком в сердце, в ночь на 20 февраля 1918 года». Я перекрестился и отошел с болью и ужасом. Пеньков рассказал, как было. Да, он убил ее, Гришка Ящер. Убил подло. Он был не просто Гришка, а власть, ихняя власть, комиссаром лесов, дорог и еще чего-то нашего округа. Он явился ко мне на ферму, хвастался всемогуществом, хлопал меня за панибрата и обещал даже покровительство. Он упивался властью, мог теперь безнаказанно красть, насиловать, убивать. Меня он пока не трогал от присыщения, но тронул Машу и получил отпор. Она взяла у меня револьвер, и я показал ей, как надо делать. Я просил ее ночевать на даче. Она не захотела. Как случилось, не установлено. Можно предполагать, что ему как-то удалось, когда Маша была в коровнике под вечер, дети спали, а Настя ушла в город, пробраться в домик и спрятаться. Ночью не подпустили бы собаки, разбудили. Он выждал ночи. Ночь была бурная, страшный ливень. Маша вошла, убралась, все было прибрано в комнате, и стала читать письмо, которое я принес ей утром. Вы представьте, какой же ужас! Письмо ей было от ее Федора, из плена. Надо ж так случиться! Он писал ей, что жив-здоров. В самый тот день пришло. Так и нашли, зажато в ее руке. Он хотел ее силой, но она, очевидно, не давалась. И он ее заколол штыком, ржавым штыком. Этот штык все признали, был у него такой. Следствия не было. Машу не осмотрели даже. А Гришка скрылся. После его видали под Мелитополем. Он жив, и кем-то опять у них. Когда хоронили Машу, наши бабы-рыбачки, садовничихи, все бабы, оскорбленные за сестру свою, за вечную правду, грозой подошли к Ревкому, требовали суда. Им пригрозили пулеметом. Можете спросить, все скажут. Это не забудется никогда. Меня арестовали за бунт. Мне удалось выскочить в окно. Меня спасли татары под Аюдагом. Пришли немцы, я вернулся. И вот поставил крест. Там теперь на могиле памятник, а крест сюда. Детишки пока до отца на ферме. Коров забрали, осталась одна пасу. Да вот крест. Да, Маша. Да, крест на всем.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.